Глава вторая. Дождь был хорошим, ровным и теплым. Раньше такие шли в мае или июне. Гроза, отдалившаяся от Москвы, снова приближалась, но пока поблескивала и громыхала где-то в отдалении. Шлепая по лужам, укрываясь под здоровенным зонтом тростью, женским, с принтом из орхидеи с золочеными спицами, я шел к комку на Леонтьевском. Метро закрыто. До Мичуринского проспекта я не доберусь. Но какая разница? У продавцов общий ассортимент и, как я убедился, конкуренция. Раньше я остерегался ходить по ночам. И не без оснований. Москва в 2000-х была безопасным городом. В старших классах я часто возвращался за полночь, и родители особо не волновались. Но это было другое время. Полные видеокамер, ярких фонарей, трекинга мобильников и многолюдных улиц. После перемены появилось много людей, не то чтобы совсем уж бедных или агрессивных. Скорее, тех, для кого ценность жизни снизилась. Появление инсеков сломало какие-то духовные тормоза, как ненапыщенно это звучит. Кто-то ударился в религию, а многие, напротив, разуверились во всем, включая Бога, в которого вроде как и не верили всерьез. Если раньше тебя могли просто прижать к стене и вывернуть карманы, то нынче вначале били со всей дури по башке дубинкой. Причем не ради грабежа, а просто так. Уложили и пошли спокойно дальше. Но сейчас мне были смешны прежние страхи. Когда я подошел к комку, от бугристой стены внезапно отделились две темные фигуры. Парни моих лет в куртках с надвинутыми капюшонами. Ну, конечно же, они просто остановились полюбоваться московской архитектурой и насладиться прекрасной погодой. «Братка, не найдется лишнего фиолетового?» — спросил один. Руку он держал в кармане. «Не подаю», — ответил я неожиданно для самого себя. «Еще вопросы?» Внезапная помеха со стороны двух глупых и агрессивных молодых людей раздражала. Впрочем, решить ее можно было быстро, буквально мимоходом. Зонт, который я держал, заканчивался красивым золоченым стержнем. Я очень спокойно и четко представил, как втыкаю его в горло парню, задавшему вопрос, отступаю на шаг в сторону. Что-то у меня в лице появилось нехорошее. Недоброе предвкушение. Второй парень взял товарища за локоть, оттянул в сторону, сказал: «Мы просто спросить, братка, без обид». «Хрен моржовый тебе, брат», — ответил я. Прошел в комок и услышал за спиной торопливые шаги. Незадачливые грабители поспешно удалялись. Чем человек проще, тем лучше у него развиты инстинкты. Но надо же, что это на меня так накатило. Я действительно готов был их убить, просто чтобы не мешали. Сам не свой стал. Видимо, нервы не выдерживают последствия неудавшегося изменения. Продавец стоял у стойки. Спят они вообще когда-нибудь?
«О, да вы весь на адреналине!» — жизнерадостно сказал продавец. «Резкий, дерзкий, с великолепным зонтиком.
И вам доброй ночи!» Я подошел, сложил зонт и облокотился на стойку. Спросил: «Кто вы такие, а?»
«Мы продаем и покупаем»,
— с готовностью ответил продавец.
«Любой каприз за ваши кристаллы».
Другого ответа и ждать не стоило. «Но вы же не инсеки, нет?» — спросил я. Продавец возмущенно замотал головой. «И не те, кто владел землей до них?»
«Нет-нет. Их мы вообще не любим», — ответил продавец и неожиданно хихикнул. «Они против свободы торговли. Это некрасиво». «Да, вас можно поздравить с еще одной победой».
«Можно», — согласился я. «А кто они? Те, кого вы не любите?» Продавец покачал головой.
«Называйте их прежние. Вполне достаточно для понимания».
«Хоть на кого они похожи?» — спросил я. «Вроде людей, но словно на шарнирах. Гибкие, в разные стороны выворачиваются».
«Нет-нет», — продавец опять хихикнул. «Это их слуги. Выглядят эффектно. Но полная ерунда. Итак, вы хотите что-то купить, Максим?»
«Ясно. Больше пустых разговоров не будет. У вашего коллеги на Мичуринском». «Я покупал возвратный мутаген», — сказал я.
«О, это почти строчка из песни», — восхитился продавец. «Под гитару, на три аккорда. «У вашего коллеги на...»
«Он что, пьяный, что ли?» «Какая-то необычная разговорчивость и веселость. Мне нужен еще».
«Понимаю», — кивнул продавец. «Романтика. Когда поцелуй истинной любви не спасает заколдованную принцессу, то все-таки приходится прибегнуть к волшебному зелью».
«Поэтично», — мрачно сказал я. «Прям как в диснеевском мультике».
«Обожаю мультипликацию», — сообщил продавец. «У людей чудесная массовая культура».
«Нет». «Что нет?»
«Я не продам вам возвратный мутаген».
«Не можете или не хотите?» — прямо спросил я.
«И то, и другое. Мой коллега прошел по самой грани, видите ли. Он не сказал, что именно вам дает, и удачно все просчитал. Это своего рода вознаграждение, понимаете? Вам лично. За то, что вы испортили всю игру тем, кого мы не любим. Но если я или кто-то другой продаст вам еще одну порцию возвратного мутагена, что случится?»
Я молчал.
«Вы отнесете его своей жнице!»
Продавец поднял руку и погрозил мне пальцем.
«А это совсем другое дело. Грозит серьезными проблемами с инсеками».
«Но ведь не убьют вас за это?»
«Меня нет».
Из голоса продавца исчезло ерничество.
«Максим, послушайте добрый совет. А он добрый, потому что вы мне симпатичны. Забудьте о возвратном мутагене. Дарина его не станет принимать».
«Почему?» — жалко спросил я.
«По целому ряду причин. Она отвечает за гнездо. Она боится за вас. Она боится за себя. Она знает свой долг. Прислушайтесь к моим словам. Вы мне
симпатичен, уже слышал!» — выкрикнул я. «Чудеса какие! Все мне признаются в симпатии. Только помочь никто не хочет». Продавец развел руками. «Могу я хоть как-то вас убедить?» — спросил я беспомощно.
«Сомневаюсь. Но хорошо, что вы не угрожаете мне оружием. Это меня бы ужасно огорчило».
Я стоял в пустом комке напротив вежливого и говорливого продавца и пытался найти слова, которые его убедят. «Ну, что-то же, наверное, может изменить ваше мнение?» — спросил я. Продавец поднял руку и совсем по-человечески почесал кончик носа.
«Что-то... что-то... нет».
«Кристаллы?»
«Мы любим кристаллы», — оживился продавец. «Это хороший товар, но он не стоит ссоры с инсеками. Хотите горячего чаю? Я угощаю».
Я ничего не ответил. И продавец, похоже, принял это за согласие. Исчез за занавесом, вернулся почти сразу, держа большую кружку.
«Горячий, свежезаваренный, без всяких добавок. Сила в простоте, правда?»
Взяв кружку, я сделал маленький глоток и внимательно посмотрел на продавца. «Сила в простоте?» Продавец вдохнул.
«Максим, я понимаю. Ваша массовая культура содержит целый ряд стереотипов. Вот некоторые из них. Героический юноша всегда спасает свою девушку. Благородная одиночка противостоит немыслимой силе и побеждает. В минуту горести и душевных терзаний обязательно найдется мудрый наставник, который намекнет на путь к победе».
Он наклонился ко мне через стойку. Зашептал. Я даже уловил запах дыхания, и он не был человеческим. Терпкий, душный запах, напоминающий аромат тропических цветов. Не противный, но чужой. Похожий на запах принесенного мне чая.
«Вы герой, юноша. Конечно же. Но дикари-одиночки при всем благородстве не побеждают более развитые культуры. Вы должны это знать хотя бы по курсу земной истории. И уж точно я не мудрый наставник, который намекает вам на путь к победе. Я занимаюсь торговлей, и меня радует, что вы больно щелкнули по носу тех, кто веками не пускал нас на перспективный рынок. Я желаю вам всего доброго в жизни, но не собираюсь ради вас ссориться с инсеками, и в вашей чашке чай, всего лишь хороший чай, который не стоит портить сахаром, молоком или лимоном. Вы взбудоражены, пережили две волны изменения и промокли под дождем. Мне не хочется, чтобы вы заболели. Вот и все.
Продавец медленно склонил голову над моей чашкой, вдохнул аромат. Сказал:
«Дахунпао, с материнских деревьев. Говорят, это самый редкий и вкусный чай на земле. Не знаю, не пью этот напиток».
«Мне не понравилось», — сказал я, ставя чашку.
«Верю», — согласился продавец, — «и даже сочувствую».
Когда я вышел на улицу, дождь усилился, и гроза приблизилась. Я едва успел дойти до дома, прежде чем ливень обрушился стеной. Никакой зонт бы не спас. Наверное, я и в самом деле на какой-то миг подумал, что продавец пытается мне что-то подсказать. Ну, всегда хочется получить неожиданную подмогу, верно? Но всерьез я на это все-таки не рассчитывал. Потому и не расстроился. А чай, кстати, был очень вкусный. Зря не допил. Слабый шум за спиной я услышал, когда открывал дверь квартиры. Обернулся и увидел отца на лестнице. Кажется, он смутился. «Пап», — удивленно произнес я, «мусор выносил», — быстро сказал отец. Я не стал говорить про 3 часа ночи. Кивнул. Отец, шаркая тапочками, спустился ко мне. Сказал: «Мать волновалась. Ты редко ночуешь не дома». «Все нормально», — сказал я. Отец сделал вид, что верит. Заметил: «Рубашка красивая». На зонтик он деликатно не обратил внимания. «Дарина подарила», — сказал я, не уточняя, конечно, что предыдущая сгорела прямо на мне.
«Максим, если что, мы с мамой не против».
«Чего?» — не понял я.
«Того, что ты встречаешься с измененной, если тебе важно наше мнение».
Я подумал и кивнул. «Важно». Отец неловко обнял меня и пошел наверх. «Пап», — сказал я. Он остановился.
«Я буду предупреждать, если задерживаюсь. Извини».
Отец улыбнулся.
«Ну, ты совсем взрослый, Максим. Но нам будет приятно, да».
И пошел вверх по лестнице. Я почему-то подумал, что когда отец смотрит на меня, он видит не только взрослого человека со щетиной на щеках. Он видит и младенца, и ребенка, и подростка. Видит, каким я был, и, пожалуй, немного таким, каким стану. И это, наверное, одновременно круто и трудно. Потому что всегда надо выбирать, с кем разговариваешь. А ошибиться очень легко. Войдя к себе, я запер дверь, оставил открытый зонт сушиться. Постоял, размышляя, не принять ли душ. Решил, что не стану. Мне казалось, что от меня еще пахнет жницей. Так что я пошел в спальню, разделся в темноте, обтерся валявшимся на стуле халатом и рухнул в кровать.
Надо поспать. Но сон не шел. Мудрого наставника у меня нет. Разве что папа. Но он в этих делах не разбирается. И слава богу. Есть неглупый полицейский начальник Лихачев. Но он связан по рукам и ногам уставами и приказами. Есть немало умных и знающих людей во власти, но и они не пикнут. Максимум закроют глаза на мои партизанские действия. Ну и как их упрекнуть, сильных и богатых, 8 лет назад уверенных, что владеют миром, а теперь работающих буфером между инсеками и людьми? Начнешь наглеть, пришелец случайно уронит на Кремль маленький кусочек луны. Потом даже извиняться. Есть продавцы, которые ни во что вмешиваться не станут, максимум патроны продадут, чтобы старым врагам подгадить. Есть инсеки, которые все это и затеяли. Есть измененные, которые так или иначе пришельцам подчиняются. Есть маленькая компания злых на инсеков стариков, которые готовы пострелять и даже готовы умереть. Настоящие старики-разбойники. Но они даже пройти призыв не способны. Все. Зато того, чего нет, целая вселенная. Ну так может об этом и подумать? как научила Милана, думать комплексно, оценивать не только то, что я знаю, но и неизвестное. А чего я не знаю? Во-первых, откуда пришли инсеки? Продавцы. И те предыдущие, которых старики-разбойники называют рептилоидами. Во-вторых, тонкости их взаимоотношений. В-третьих, правил поведения по отношению к людям. Ведь это все очень важно. Они неизмеримо могущественнее людей, даже те, таящиеся на земле от инсеков. Чего стоило им послать, да не монстра даже, а одного из этих слуг с выкручивающимися в разные стороны руками-ногами. Пришла такая докторша в больницу и сделала девочке-стратегу укол. И девочка даже до гнезда не доехала, и никто не заподозрил неладного. Но нет же. Они дожидались, пока маленькую Анну доставят в гнездо. Значит, даже эти твари, которым на людей плевать, связаны какими-то правилами. Только добровольцы, — обмолвилась Дарина о монстрах. И дети, которых берут в гнезда, — добровольцы. По крайней мере, их родители подписали документы об отказе. Что за формальности? Что за бюрократия, если ты рушишь на куски планеты? Правила. Всегда и везде есть правила. Они могут быть не видны на первый взгляд. Они могут казаться непонятными и нелогичными. Но они есть. Вот только как их узнать? С этой мыслью я уснул. Если даже мне во сне пришла в голову гениальная мысль, как Менделееву с его таблицей, то никого там не застала и ушла. Проснулся я около 10. Учитывая, что лег в 4 утра довольно рано. Принял душ, побрился, а потом сделал себе кружку крепкого кофе, плеснул в него молока и уселся на подоконник, глядя в переулок. По-прежнему шел дождь, гроза бродила вокруг Москвы. На улице почти никого не было. Перемена прорядила население столицы почти в 2 раза. Люди как-то дружно решили, что лучше жить подальше от больших городов. Центр-то все равно обитаем. А вот в спальных районах целые дома, а то и кварталы стоят полупустые. Я пил кофе и думал о том, как изменился мир. Тот бурный, энергичный, довольно-таки злой, но всем привычный. С ссорящимися между собой странами, эпидемиями, санкциями, гибридными войнами. Вроде как и ничего хорошего, но все как-то привыкли, соблюдали правила игры. Ездили за границу, даже в страны вероятного противника. Оставляли политикам их дрязги. Ну, конечно, за рамки допустимого никто не выходил, даже если очень хотелось, даже если правила были откровенно жульнические. К примеру, Косово отобрать у сербов — это нормально. А когда Крым к нам вернулся, уважаемое мировое сообщество до самой перемены Россию санкциями долбало. Осторожно поставив кружку на подоконник, я замер, осмысливая свою догадку. Ну да, разумеется. На нашу маленькую суетливую планету, которая была чем-то очень важна для пришельцев, пришли 3 инопланетные цивилизации. Условные рептилоиды пасли нас с незапамятных времен. С началом войны появились, а скорее стали ее причиной, инсеки. И вскоре после этого на крупные города упали комки с продавцами. 3 инопланетные цивилизации. В бесконечной пустыне космоса нам вдруг привалило такое сомнительное счастье. Что это значит? Да то, что есть еще множество иных миров. Возьмем земную историю. Кровавую, мрачную, несправедливую, что уж притворяться. Я все-таки собирался поступать в МГИМО, политикой интересовался. Формально на Земле было равенство. И какое-нибудь мелкое Вануату или Лесото имели такой же голос в ООН, как Китай или США. На самом деле нет, конечно же. Милые, добродушные бельгийцы в конце 19 века так безжалостно эксплуатировали Конго, что уничтожили там половину населения. Да что там 19 век, 20-й, чем был лучше? Даже если не брать мировые войны, страны Азии и Африки, где были какие-то ресурсы, только формально оставались независимыми. На самом же деле из них качали эти ресурсы, как из нас качают измененных, и разноцветные кристаллики. Убивали, развязывали войны, морили голодом, заставляли работать в нечеловеческих условиях. Но, конечно, все уже не так открыто. Пример того же несчастного Конго показал. Граждане других стран могут закрывать глаза только до какого-то момента. Всех устраивают голодные дети, собирающие куски руды в узких, как крысиные норы, шахтах. Ровно до того момента, пока благополучный гражданин за утренним круассаном не раскроет газету и не уставится на фотографию тощих полуголых чернокожих детишек. Всем плевать, что туземцы бегают по джунглям и тысячами убивают друг друга, пока пронырливый репортер, может быть, не из человеколюбия вовсе, а из жажды славы и денег, не снимет на камеру гору обезображенных трупов. Интернет человечеству вредил, добрые инсеки его запретили. Конечно, сеть была то еще помойкой, но в первую очередь это был непрерывный поток новостей обо всем, что происходило на Земле. Причем электронный поток, который легко просмотреть. Это не бумажные газеты, выбравшиеся из могилы после перемены. На каком основании мы попали под протекторат инсеков? По праву сильного? Или потому что где-то в галактических новостях праведно возмущающиеся инсеки рассказали о недостойном обращении рептилоидов с людьми? И щелкающие жвалами, хлюпающие псевдоподиями, размахивающие щупальцами граждане иных миров согласились. Нехорошо так с этими дикарями обращаться, совесть надо иметь, пусть у землян сменится хозяин. Судя по тому, что и лишившиеся контроля над нами рептилоиды, и таящиеся где-то на орбите инсеки стараются напрямую людей не трогать, именно так все и было. И не просто было. Какой-то контроль за происходящим продолжает сохраняться. Есть где-то наблюдатели межзвездного ООН. Голубые каски, которых пришельцы трогать боятся. Вот кого надо найти, а не устраивать сражения с монстрами. Кофе стал уже совсем холодным, но я его допил.